Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер вам всем, дорогие слушатели, дорогие хозяева. Буду рад с вами побеседовать.
Отец Макарий, как известно, бывают времена духоподъемные, когда, несмотря на плохую погоду, на какие-то обстоятельства, вот в жизни человека что-то происходит, идет какой-то процесс созидательный, и это его держит в таком очень оптимистичном настрое, и даже с какими-то трудностями в жизни он борется и побеждает их вот с таким ощущением, что он движется вперед к какой-то очень для него важной цели. А бывают времена, когда, казалось бы, абсолютно все вот источает уныние, источает какие-то отрицательные эмоции. И человек встает и входит в день каждый раз с ощущением, что вот опять какую-то неприятность он ему принесет, какие-то новые испытания. И он в этом подавленном состоянии пребывать может довольно долго. И часто это связано с обстоятельствами, которые от него лично не зависят. Мы многие это испытали в пандемию, когда изменившийся образ жизни в силу необходимости очень морально на многих удручающе подействовал. И вот в эти времена, когда, казалось бы, депрессия превращается в такую тоже своего рода пандемию, что делать? Как, во-первых, определить, где депрессия как болезнь, и надо бежать к психотерапевту или к психиатру, а где это уныние, и нужно бежать к священнику?
Вопрос очень хороший, острый, правильный, и мало того, он еще и универсальный. Вы говорите, бывают такие времена. Ну вот была эпидемия, сейчас политические наши трудности, большие сложности с нашей страной. А в то же время вот это вот депрессивное состояние личности, печальное состояние, подавленное состояние, оно возникает вне зависимости от, может возникнуть у многих людей, вне зависимости от каких-то внешних глобальных причин. Но вы упомянули слово «уныние», с которого можно было начать. Потому что слова, конечно, имеют смысл, как это не назвать ли нам кошку кошкой, как в известном стихотворении детском. Кошку собакой все-таки не называют, хотя, в принципе, никто не мешает. Так вот, уныние в христианском контексте – нечто иное, чем печаль, грусть и даже депрессия. Уныние – это, я бы назвал кратенько, как бы сказать, это паралич воли. Хотите знать, что такое уныние? Это пьяница в состоянии запоя. Он пьет и знает, что он себя губит, и что он приближается вообще к точке невозврата, и продолжает пьянствовать. Вот это уныние, недействие, не противодействие злу. Помните, у нас была передача про зло. Не противодействие злу, капитуляция перед злом, паралич воли. Ну, это бывает. Это всегда следствие или, так сказать, составная часть какого-то греховного феномена. Пьяница или там, разврат, или там что-нибудь еще. В других случаях у наше печальное состояние, наша грусть, наша скорбь даже, бывает, скорбь от потери, она не составляет, сказать, уныния. Она нам не нравится, она не годится, она нас мучает. Но мы, тем не менее, борьбу-то ведем, продолжаем сопротивляться этому всему, вопреки нашим грустным настроениям или депрессивному как-то качеству души, депрессивному настроению, продолжаем действовать. И поняв это, мы уже можем устроить дальнейшую стратегию своего поведения. дальнейший вот ваш вопрос, надо ли бежать к врачу или бежать к священнику. Священнику бежать вообще не надо. Есть Христос, к которому мы постоянно бежим к нему и никак его не достигнем. Но в условиях регулярной исповеди, в условиях регулярного своего, как сказать, самоконтроля, контроля своим состоянием своей души, своего, ну, своего внутреннего статуса, конечно, мы принесем покаяние в том, что замедляем свою деятельность, откладываем что-то на потом, не имеем должной энергии в исполнении наших обязанностей, а кто-то, может быть, скажет еще и о настроении. Если человек начнет на исповеди разговаривать о настроении, священник скажет: ну, настроение, что настроение – это не грех ваш. А из-за чего оно? Что случилось? Может быть, вы в чем-то виноваты, может, вы в чем-то провинились, может, вы допустили какие-то ошибки, может, существуют какие-то грехи, которые вы приняли уже как факты, или нам борьбу с этим грехом прекратили. Вот священник вот с этой стороны пойдет к отрицательному, негативному состоянию души. А врач, которому, ну, что, бежать, не бежать, а почему бы не сходить и не получить какую-то поддержку чисто медикаментозную. Когда у меня болит голова, я принимаю аспирин, ну, или что там, анальгин, я уже не знаю, что, или там у меня насморк, там принимаю соответствующие лекарства, или болит горло, полощу горло и как-то особо не задумываюсь на эту тему. А почему, если у меня, так говоря не очень, конечно, точным языком, болит душа, то есть какие-то проявления в моей нервной системе, в моем, ну, внутреннем, так сказать, личном статусе какие-то негативные проявления, почему я должен сэкономить на общедоступных лекарственных средствах, которые даже, можно, кажется, к врачу не идти. Ну, лучше к врачу, конечно. Лучше получить рекомендацию от врача, хотя у нас есть в аптеках опытные провизоры, фармацевты, которые тоже могут дать консультацию, но уж вот не ловите меня на слове. Конечно, это если горло болит, вы можете купить полоскание для горла, а вот если у вас состояние близкое к депрессивному, конечно, надо посетить врача. Конечно. А почему нет? Если мы христиане или хотим быть христианами, то мы идем на исповедь, идем ко Христу, не сомневаемся. Почему же мы сомневаемся в поисках медицинской помощи?
А вот я бы еще о чем хотел спросить в связи с унынием. Уныние отцы называют страстью.
Да.
То есть чем-то, что нужно изгонять, чем-то, с чем нужно бороться. А психологически мы в состоянии уныния очень склонны себя жалеть. Как бы мы жертвы чего-то внешнего, и вот у нас уныние. То есть это не что-то, что... Я с чем я должен встать на борьбу, а что-то, что наоборот дает мне основание вот сидеть, лить слезки, как-то вот себя, бедный я несчастный, гладить по головке, вот у меня такие обстоятельства, я унываю. Что вы об этом думаете?
Вот очень хорошо, потому что я сказал насчет правильного употребления термина уныние. А что такое страсть? Страсть хорошо рифмуется со словом власть. То, что мной владеет. Если у меня насморк, ну, в каком смысле он мой владеет, но не уж так прямо уж зверски сильно. А если я ногу сломал, ну, тогда же действительно владеет, я не пошевелиться не могу, там, никуда не пойду. Вот уныние, когда это действительно уныние, оно мной овладевает. Паралич воли, только что говорил, моя воля, мои добрые какие-то намерения, которые я бы в других случаях реализовал, уныние мне не дает достичь. Пример, который я привел с пьяницей, который пьет. Так, человек выпил лишнего, ну, перестань уже, если он, ну, как. Я уж не знаю, такой опыт жизненный, нужно ли им делиться или нет. Если кто-то перебрал, на утро просыпается, протер глаза, голова трещит, ему жена говорит: ты что же тут, ой, все, больше не буду. И он, может, два месяца вообще даже и в рот не возьмет алкоголя после какого-то перебора сильного. А если это запой, то это как белка в колесе. Это как белка в колесе. Вот вам, хотя белка в колесе трудно себе... И представь себе, как образец уныния, но на самом деле это вот оно и есть. На самом деле это оно и есть. Да, действительно, страсть, которая владеет человеком, бороться с ней, ну, надо избавляться как-то, добиваться помощи. Тут, понимаешь, и от духовного какого-то подвига, который человек необходимо вывести, в котором человек может выйти из этого состояния, медикаментозным тоже, медицинским вмешательством. Если же мы говорим о депрессии, а депрессия все-таки это термин уже медицинский. Обратите внимание, друзья мои, если уныние – это термин духовно-религиозный или нравственно-духовно-нравственный, то депрессия – это термин медицинский. Депрессия может быть по меньшей мере трех разных генезисов, трех разных происхождений. Эндогенная – за счет конституции человека, просто вот склонен человек к депрессивным состояниям. Может быть, она психогенная – за счет каких-то событий, которые воздействуют на душу, не знаю, там, потерь близкого человека, смерть близкого человека может вполне быть причиной депрессии, депрессии клинической, которая требует медицинского вмешательства. А может быть, даже соматогенная, то есть телесная болезнь, телесная, не исходная конституция этого личности, а что-то случилось, просто болезнь какая-то, язва 12-перстной кишки. Она может воздействовать на депрессивное состояние психики. Вполне бывает, вполне бывает. Вот. И каждый из этих случаев, конечно, должен быть проконсультирован с медицинским специалистом, психоневрологом или даже психиатром, дальше уже.
Никто не спорит, и у нас нет цели сказать, что уныние и депрессия – это все только внутри вас, и не ходите к врачам. Безусловно, к врачу нужно идти, когда нужно. Мой вопрос вот про что был. Вот даже если мы себе воображаем, возьмем какой-то там образ пьяницы, да, в запое, с чего-то выход из этого состояния должен начаться. То есть, несмотря на паралич воли, хотя бы какое-то первое маленькое движение воли к тому, что я больше не буду, должно произойти, чтобы там пришел врач, что-то такое. Вот если мы говорим о духовном состоянии, по крайней мере, как я это чисто логически вижу, у тебя уныние, да, ты ничего не хочешь. Это, я думаю, что очень многим знакомо. И часто мы сами себе говорим: а что я могу с собой поделать? Это мной владеет. Я же не могу это контролировать, я же не могу это прогнать. И вот тут вроде понимаешь, что, конечно, сам не можешь, но если сам хотя бы маленький шажочек к этому сначала не сделаешь, то Господь тебе и не прогонит у тебя этого.
Верно.
Надо же, то есть это получается все-таки паралич воли, но все-таки какая-то возможность хотя бы маленького волевого действия у человека все равно остается.
Если отфильтровав состояние уныния, то есть паралича полного, и сконцентрировавшись на более распространенном и даже массовом явлении депрессии, мы находим прямые пути к решению вопроса. Это пути двоякого воздействия церкви или духовного воздействия и медицины, воздействия материального. И даже по моему опыту, хотя не очень большой у меня, опыт взаимодействия с медиками, но он есть, и приходилось мне даже с психотерапевтом, с одним, мы просто вместе сотрудничали, он меня приглашал беседовать со своими пациентами. Правда, по-моему, о депрессии тогда речь не шла, в депрессии он там как-то сам справлялся. А в каких-то более сложных случаях священник и психотерапевт работают вместе над одним и тем же, одной и той же личностью, оказывают помощь, оказывают содействие, консультацию, а может быть и исповедь, если это человек верующий, то тем самым оказывают вот эту практическую помощь человеку в состоянии клинической депрессии. Первый шаг, о котором вы говорите, действительно необходим. Человек сам себя жалеет. Да, правильно говорить, что сам себя жалеет. Я ногу сломаю, я тоже буду сам себя жалеть. Я не пойду в футбол играть. Но мне подскажут: нога болит, давайте, надо лубок ставить, там гипс, до врача доберемся, возьмем такси, приедем. И твое саможаление здесь не будет каким-то негативным проявлением твоей, гордости или самовлюбленности. Это инстинкт самосохранения. Это инстинкт самосохранения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну вот смотрите, до сих пор мы говорим о том, что касается индивидуально отдельного человека. И, соответственно, о способах борьбы с этим состоянием на индивидуальном уровне. Я же не случайно начала говорить о том, что депрессия или уныние могут стать эпидемическим состоянием. Я приведу пример. Я думаю, большинству наших радиослушателей так или иначе понятный. Вот существует даже такой термин – старческая депрессия. Вы говорите о параличе воли. А я наблюдаю множество людей, которые в определенном возрасте сталкиваются с тем, что этой воли, а даже сказать так, желание что-либо делать пропадает. Но исчезают внешние стимулы, уходят дети, внуки во взрослую жизнь, люди оказываются в одиночестве, к которому они не привыкли, им приходится приспосабливаться к совершенно другому образу жизни. И даже если это люди верующие и церковные, даже если привычка к церковной жизни держит их в определенном тонусе, потому что они привыкли много лет по субботам и воскресеньям хотя бы бывать в храме утром и вечером, читать молитвы. Ну, есть какой-то вот дисциплинарный такой, грубо говоря, набор у верующего церковного человека, который его держит как спортсмена, вот привычка к определенным вещам. Но при этом общее состояние духа крайне подавленное у большинства. И каждый день люди предпринимают массу усилий, чтобы себя встряхнуть и хоть заставить хоть что-то делать. Как раз вариант такой эпидемический, потому что он не индивидуальный.
Да, он относится к инволюционным процессам, то, что называется инволюционной меланхолии. Совершенно верно вы говорите. Единственное, что, за что можно здесь, как сказать, обратить внимание, из чего пойти дальше вам отвечать, вы сравнили религиозную жизнь, порядок этот вот установленный, установившуюся церковную какую-то жизнь с практикой спортсмена. Или с практикой, в конце концов, на работе человек приходит, утром в 8 часов идет, в 6 часов возвращается, а потом говорит, все, на пенсию, давай. Это все-таки, если человек относится к... Если человек видит свою религиозную жизнь, свою веру вот так, через такие очки, он не то видит, что надо. Ему надо, и это происходит, менять свое отношение ко Христу, лично ко Христу. Вот это серьезно. И могу вам сказать, мимо священника или к священнику, происповедь, проходит множество людей, пожилых тоже в том числе. Такие, конечно, феномены мы видим, такой меланхолии, встречаемся. Но я не могу сказать, что они уж прямо массовые. А если это и происходит, то человеку напоминаешь, вы верующий, да, вы верите Господу. Но, значит, Христос-то невидимо стоит здесь рядом, Он стоит постоянно рядом с вами. Протяните ему руку. А как? Есть много способов, есть множество путей, средств. Но это средство, а цель-то он лично. Для спортсмена его ги или его там, чего он там делает, пробежка, это не цель, это средство. И также и для вас должно быть средство. Средство вашего воссоединения с ним, с Христом лично. Понимаете, в чем особенность? Христос не служит вам, вы служите ему. Вот если человек не способен это воспринять, значит, в каком-то смысле можно, если не на лицо, то, по крайней мере, в сторону сделать вывод о том, что его вера недейственна. Если он способен это понять, надеюсь, что большинство способны, значит, перед ними открываются перспективы, новые перспективы какого-то дальнейшего движения. Да, пока я была мамой или папой, или там воспитывал детей, или крутился на работе по 12 часов в день, без перерыва, без выходных дней, жизнь шла вот так. Теперь она пойдет по-другому. Но куда эта жизнь меня ведет? Если я живу ради работы или ради, там, не знаю, даже ради детей, как ни странно. Вот человек, хорошо, он живет ради детей. Ну, хорошо, молодец, но это все-таки еще не христианство. Это еще не Христос. Живите ради Христа. Он пришел на эту землю, отдал себя за вас, за вашу жизнь. Он подал себя на кресте, на смерть. Все-таки это не... Это больше, чем дети. Оставит человек отца и мать, проявится к жене своей, к мужу своему. Ну, молодцы, все, хорошо. Кому-то лучше, кому-то хуже, кого-то эти дети больше любят, кого-то меньше любят. Где-то они уехали там во Владивосток или куда угодно. А где-то рядом, ну, по-разному. Но между личностью и Христом все-таки ничто не должно стоять.
А вот я давно хочу спросить, чтобы мне кто-нибудь объяснил. Я вот уже заговорил, что в предании церковном, в этих знаменитых типологиях «Семь страстей, семь добродетелей», «Восемь страстей, восемь добродетелей» есть уныние как страсть, а еще рядышком есть печаль. А в чем разница? Их часто как-то легко перепутать.
Я боюсь, то есть бояться тут нечего, просто люди должны это знать. Что эти типологии, они, во-первых, не православного происхождения, всезападного, как правило. Во-вторых, это та самая схема, которая далеко не всегда полезна укладывать живого человека. Все они, ну, служат, как сказать, нам для отрезвления, для того, чтобы мы видели, какие бывают угрозы с разных сторон, но жизнь богаче всех этих схем. Я бы сказал, уныние и печаль, вот примерно как мы с вами говорим, уныние и депрессия. Депрессия... Клиническая депрессия как болезнь, ну, она же может иметь и какое-то происхождение просто чисто психологическое, не ведет человека к параличу воли. Она ведет его к безрадостному состоянию жизни, безрадостному взгляду на ближних, какой-то окаменелости, черствости. Просто, ну, мы видим таких людей, которые, ну, говоря, такие меланхолики. Вот что, все им не нравится. Все не нравится. Они власть проклинают, они ближних проклинают, они приходят на исповедь, говорят: батюшка, я такой грешный, у меня соседка такая сволочь, у меня такие мерзавцы кругом, а я с ними не знаю, что с ними делать. Ну, вот вам, пожалуйста. Да, картина достаточно типичная. Вот. Уныние же... Человек в состоянии уныния редко придет на исповедь. Если он придет на исповедь, то уже сам факт его прихода на исповедь будет тем самым первым шагом, который его может вывести из этого уныния.
А я не знаю, когда слышишь слово «печаль», невольно вспоминаешь: «Мне грустно и легко, печаль моя светла».
Совершенно верно, совершенно верно. В этом мире печальны будете, говорит Спаситель, но печаль ваша да будет в радость. Печаль будет в радость. Поэтому, естественно, здесь есть такой баланс между печалью, ну и каким-то, уж не знаю, смехачеством или безответственностью, беспардонностью, невниманием к тому, что происходит. Известный нам Паисий Святогорец, причисленный Николаю Святых, его книги у нас издаются. Не все они равноценные, его сочинения, которые ему приписываются. Но название одной книжки, оно очень хорошее. Оно действительно может работать как некий принцип христианской жизни. «Чужая боль становится своей». Чужая боль становится своей. Вот когда чужая боль становится своей, из этого можно сделать два вывода. Один, что я... Все на все, что называется, смотрю, негатив через темные очки, через черную какую-то завесу, все ужасно. У меня, может, ничего ужасного нет, но зато кругом все отвратительно. А может быть, ровно наоборот, чужая боль становится своей, значит, у меня сердце живо, значит, я сочувствую, сострадаю другим людям и что-то делаю для них. Но... Эта чужая боль становится для меня мотиватором, не каким-то ингибитором, который меня накрывает как крышей, все мне все плохо, все противно, а именно энергией какой-то, которая мне дает программу жизни.
Ну, как раз боль-то может быть прекрасным стимулом. Вот недавно просто столкнулась с такой жизненной историей. Женщина, у которой умерла любимая дочка, и... Это для нее стало таким внутренним детонатором, что ли. Она когда отправилась после похорон, она нашла в интернете церковный фонд при Морозовской больнице, и она уже третий год требной сестрой.
Ну, вот, видите.
То есть она вот рассказывала, что как раз для нее каждый день, когда она, поскольку 5 дней в неделю там, она говорит, что я отвожу старшую дочку в школу, и я просто бегу туда, потому что вот это моя жизнь.
Правильно, очень хорошо и очень разумно. Очень разумно, и разумно не в том, что они разумное какое-то решение, а разумно ложится в эту вот христианскую антропологию, христианское понимание человека, человеческой задачи, человеческой мотивации, динамики человеческой личности в условиях, условиях скорби, в условиях трудностей.
Но при этом вот там свой нюанс, связанный с депрессией. Она говорит, что при этом с мужем мы смерть младшей дочери не обсуждаем до сих пор. Это табуированная тема.
Ну, даже само слово табуировать, табу – это ведь что-то не из русской культуры, не из европейской культуры. Это что фрейдисты усвоили из каких-то полинезийских языков. Ну, не обсуждаем, не обсуждайте, вас никто не тянет за язык. Никаких вот, понимаете, обратите внимание, это достаточно важная тема. Ну, не нужно это говорить об этом, значит, и не надо, значит, и не говорить, что-то обсуждать. Если вам по какой-то причине понадобится одному из вас или обоим из вас, значит, вы будете об этом говорить. Если нет, то нет. И здесь не нужно видеть, понимаете, сам этот термин и концепция этого табу, она не христианская. Она ставит личность в положении какого-то механизма. Ну, механизм, да, как это сказать, взять предмет, он сам по себе, он в воздух не влетает, не взлетает. Вот так и фрейдизм, собственно говоря, рассматривает личность как некий механизм, подверженный материальным факторам.
А вот это, кстати, интересная тема. Ну, и все темы у нас интересны, просто здесь это немножко, может, в сторону того, что мы обсуждаем, но вот между супругами часто бывают какие-то вопросы, которые супруги понимают, что это может привести там к ссоре, к конфликту, в общем, такие вопросы, ну, мировоззренческие, там, отношение к политической ситуации,
да.
К каким-то другим вещам, которые лучше не трогать. И с одной стороны, это вроде мудро, с другой стороны, получается какая-то такая вот возникает область, куда не нужно ходить, а если пойдешь, то там болото.
Нарвешься,
да? И как будто бы надо все время этой области бояться и говориться, а как же, ну, супруги же должны быть совсем честны, совсем открыты, должны быть полностью вот как-то друг с другом в контакте. А тут, получается, такая в самой семье такая зона сталкерская возникает.
Болезненная.
Вот это нормально, что такие, в семьях такое бывает? Или это нужно что-то как-то проговорить, преодолеть, чтобы вот этих зон не было?
Проговорить это не надо. Проговаривать это как бы будет опять какой-то фальшивая психотерапия. Это несовершенство нашей природы, несовершенство данного конкретного брака. Ну вот есть. Вот муж и жена, вот господин Иванов, вот муж его любит, а жена его терпеть не может. Ну вот так вот есть. Я тоже специально выбрал какой-то узкий сектор, который особо никого не волнует. Если они начнут это дело проговаривать, они только будут хуже ссориться. Оставь в покое жену, она его нравится, Иванов, или, наоборот, не нравится, а мне нравится, я не буду ей рассказывать про него. Ну, вот этот сектор действительно я трогать не буду. Просто из чисто утилитарных, практических соображений. Ну, Иванов, ладно, бывает политика. Я вот... Эта тема, на самом деле, достаточно частая. Я разработал одну... как это, терапевтическую картинку разработал, я просто дошел. Терапевтическую картинку для таких людей. И всем нашим уважаемым слушателям могу ее порекомендовать, пользуясь интернетом, вы ее найдете в одно касание. Был замечательный американский художник еще предыдущего поколения по имени Норман Роквелл. Превосходные картины, очень разные, служат как такой энциклопедия такой американской жизни, а может, вообще общечеловеческой жизни. Ну, 50-х, 60-х годов прошлого века. И картиночка, которую я вам рекомендую, называется «День выборов», «Election Day», «День выборов». А это, эти картинки роквеловские, это были обложки какого-то журнала. Тогда еще там красавец с фотографиями этих самых разных купальных костюмов не размещали на обложках. а вот просто художник раз там, не знаю, в две недели или в месяц писал хорошую картину для обложки. И вот день выборов. Посмотрите, найдите. Вот можете это сделать даже прямо сейчас, если у вас есть возможность. Значит, муж и жена сидят за столом кухонным, и в очень напряженных позах они дискутируют, кого один одного кандидата, другая другого кандидата, и вот они как буквально этими газетами хотят друг друга пришибить. А на полу сидит маленький ребенок и горько-горько плачет.
Да.
Вот смотрите, посмотрите эту картинку и делайте выводы. Ну, заметьте, это действительно все мудро. День выборов. Можно подумать, что на следующий день, когда кого-нибудь выберут, они это дело забудут, и до следующего года или до следующего двухлетия там будут жить мирно и любовно. Вот примерно так. Что делать? Ну, человек несовершенное существо. И, будем говорить, понимаете, вот вы можете спросить, ну, а что, вот как это надо, куда деваться? И как, так сказать, достичь им надо политического консенсуса, чтобы одна сторона смирилась с другой? Или что? А ничего, ну, этот фактор, вот этот сектор расхождения, как вы говорите, серая зона, мы не можем устранить просто каким-то мандатом, а мы можем добиваться того, чтобы она сжималась как-то, чтобы она уменьшалась, чтобы она меньше занимала места в нашей семейной жизни. Ну, подумай, что у меня вот жена любит такую партию политическую, а я вот эту партию политическую. Если мы любим друг друга, то мы будем стараться добиваться того, чтобы этот факт нашей диверсификации в отношении политических партий играл как можно меньшую роль в нашей семейной жизни, в нашем семейном счастье.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. У микрофона в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».